всех буквок и всех там знаков препинания, если они были, об этом мы еще скажем. Вот. Всех символов подсчитывал. И по 1200 символов. Читает 6201 символ. Все, вся страница забраковывалась. Не искалась ошибка. Хотя он, может быть, просто точку лишнюю поставил. Но ошибка не искалась. Все, эта страничка забраковывалась, и этот человек должен был писать заново. Таким образом достигалось, ну, как бы сказать, чтобы не было ошибок, стопроцентная сохраняемость оригинала. Хотя, конечно, бывали ошибки. Например, какого рода ошибки? Когда чтец читал, например, он говорил слово «кот», то, ну, я уже в русском языке говорю, то писец мог услышать не «кот», а «код» и написать, например, слово «код». Понимаете, да? Вот. И по количеству символов проверка проходила нормально, потому что он столько же написал. Но ошибка в одной буковке, ну, слово менялось. Такие ошибки, они были. И поэтому иногда попадаются, например, манускрипты какие-то, древние рукописи, в которых какое-то слово написано не так. Это не говорит о том, что смысл слова поменялся. Просто при переписывании была допущена ошибка. Но эти слова всегда касаются там лук, луг, там, кот, кот, там, ну и такие вот слова. Вот. Нанимаемые на работу в скриптории вот этим писцам платили за количество переписанных строк. Стандартной по длине строкой считалась поэтическая. Ну, не будем на этом останавливаться. При переписывании прозы мерой определения стоимости рукописи часто служил так называемый стих, который состоял из 16 слогов. Особый эдикт императора Диоклетиана, изданный в 301 году нашей эры, о фиксированных ставках за работу переписчиков, устанавливал плату 25 динариев за 100 строк письма первой степени качества и 20 динариев за такое же количество строк второй степени качества. Вот. Ну, кстати, не объясняется, что такое два качества, мы не знаем, просто это цитата из указа. По подсчетам ученых, изготовление одного экземпляра полной Библии должно было обойтись в 30 тысяч динариев. Это достаточно внушительная сумма. Трудно ее пересчитать, но сумма очень приличная. Вот стоимость изготовления одной Библии. Вот. Ну как 30 тысяч динариев, да. Ну вот еще, вот я хотел отметить момент, я тут кое-что пропускаю, может быть, чтобы не так подробно, но какой момент хотел отметить, что вот здесь на этой фотографии, на этом рисунке точнее, писцы, они сидят. Но как бы для нас это естественно, мы по-другому не представляем. Но что самое интересное, то что чаще были распространены способы, когда писцы стояли на ногах. То есть они стояли и писали, и еще или сидели, но свитки держали все на коленях. Почему так происходило, неизвестно, но более распространены были именно вот такие способы, чем вот, которые представлены здесь на рисунке. И это, конечно, приводило к тому, что очень сильно уставали люди. За сколько писали, да? Ну, сейчас я посмотрю, но я не помню такой информации. За сколько писали? А? Для чего так много копий? Ну, вот смотрите, вот император... Мы вчера говорили, что император повелел Евсевию Кесарийскому сделать 50 копий Библии. Вот. И для того, чтобы сделать 50 копий Библии, нужно 50 писцов, правильно? Потому что они же одновременно делают. И потребность в духовной литературе была очень сильной. Церквей же было много. Кстати, вот брат Володя, он когда говорил об устройстве церкви, или еще будет говорить об устройстве церкви, надо отметить такой момент, что устройство нашего братства, или, например, нашего края, оно было похоже достаточно на устройство тех церквей. То есть была какая-то церковь, ну, как бы более как бы важная, куда собирались на братские общения. Были церкви, которых обслуживались, где не было своих пресвитеров, или где пресвитера свои были молодые и требовали попечения. Братские общения собирались. Но отличие от нашего братства какое? У нас все это разбито на большую территорию. Ну, например, Тимашевск, Апшеронск, Ейск, это 400 километров, Ейск от Апшеронска 400 километров. В то время было все то же самое, но вот эта структура была более в маленьком количестве расстояний. Например, был Рим, и вокруг него церкви. Количество верующих было даже больше, чем сейчас. Но все это было сгруппировано очень тесно. И поэтому, разумеется, в Библии, даже если на каждую церковь по одной, на каждую группу, это надо уже не 50. Это их надо много. Поэтому, конечно, не хватало, и переписывали их вот таким образом. Но тут вопрос был, как долго писалось, я не могу сказать. Может быть, я где-то уточню и скажу, но пока нет. Хотя вот здесь написано, что писцы проводили за столом, ну, для того, чтобы переписать Библию, писцы проводили за столом 6 часов в день в течение нескольких месяцев. 6 часов в день в течение нескольких месяцев. Да. Нет, это... Да, да. Хотя, конечно, вот в распространении письменности и во многих моментах в изобретении книгопечатания христианская, как бы сказать, мысль, она передовая. Но сказать, что христиане изобрели письменность или там что-то, мы не можем сказать. Еще в Китае тоже письменность давно-давно изобретена. Не понял. Шестнадцать слогов? Нет, это вот 16 слогов, это как бы мера определения длительности, ну, в смысле стоимости. Вот, то есть определяли стоимость по 16 слогам. А длина строки конкретно, да, она определялась, ну, в разных свитках по-разному. То есть не было строгой, например, там столько-то. Ну, мы же говорили о том, что примерно 5-6 сантиметров один столбик и 12 сантиметров ширина страницы такая. Или я неправильно понял вопрос? Нет, строка, почему строка? Ну ладно, я не... Я просто, может, не понял вопрос. Так, где? Друзья, вот один из ну, дошедших до нас свитков, да, который, ну вернее, вот листов папируса, который дошел до нас в очень разрушенном, ну, как бы сказать, я сказал бы в очень разрушенном виде, но историк бы сказал, как хорошо сохранился. То есть, на самом деле, здесь виден текст, видно, ну, можно сказать, определить, откуда это. Но я почему эту картину хотел показать? Я хотел обратить внимание на то, что на такое понятие, как называется, колофоны. Вот это очень интересно. Может быть, не так полезно для практической жизни, но очень интересно. Дело в том, что писцы имели право в конце свитка или в конце вот кодекса, которого они писали, или на полях, делать пометки собственные, какие хотели. Вот эти пометки назывались колофоны. То есть, вообще, вот в, скрипт, вот в этом скрипториуме писцам между собой переговариваться было нельзя. Запрещено. Причем, вот тот скрипториум, который я показывал, это скрипториум, где читали, да? Но были скрипториумы, где не было чтеца, а где писцы переписывались с оригиналов. Он у него лежал рядом оригинал, он переписывал на другой. И в этом случае, если человек, вот один работник хотел что-то сказать другому, то он не имел права сказать. Это было запрещено. Наказание за это. Вот. Он должен был написать и показать написанное своему соседу. Тот должен был написать ответ и дать ему. Таким образом, во-первых, шум не отвлекал других, а во-вторых, человеку писать-то все равно же лень, правильно? Он же говорить может часами, а писать ему не хочется. Поэтому избегалось лишнее. Вот, лишнее, да. Вот, и еще я хотел упомянуть о том, что уже впоследствии за ошибки, которые допускали писцы в своих работах, назначались наказания. Вот в монастырях, в более поздних времена, когда уже в монастыри появились, и в которых монахи переписывали вот эти, назначались наказания. Например, за одну ошибку 80 поклонов. Вот совершил ошибку, вот, исправь, а в следующий раз, ну, вечером 80 поклонов соверши. Если там 4 ошибки, например, там за пропущенный знак препинания, допустим, переводили человека, допустим, за повторную ошибку переводили человека на хлеб и воду. В течение недели он ничего не мог есть, кроме хлеба и воды. Вот такие вот были строгости для переписчиков. Кстати, я думаю, что когда вы будете переписывать Евангелие, вернее, послание Иуды, обратите внимание на то, что одна ошибка – это вам 80 поклонов. Вот. Здесь есть вопрос, я позже на него отвечу. Так вот, насчет колофонов я хотел сказать. Колофоны, вот очень интересные сами колофоны. То есть, что такое колофон? Это пометки писцов на полях или в конце книги. Они сами очень интересные. Например, вот такой колофон. Вот в конце одной рукописи было написано: «Тот, кто не знает, что такое труд переписчика, думает, что это легко. Но хотя пишут лишь три пальца, работает все тело». Ну, это переписчик, видимо, устал в конце книги и дописал. В общем, еще бывает так. Такие вот колофоны очень часто встречаются. Переписывание, то есть в конце тоже, в конце рукописи написано, переписывание сгибает спину, вонзает ребра живот, приводит в негодность все тело. Ну, это переписчики, они писали для того, чтобы их пожалели. В одном армянском списке Евангелия колофон сообщает о том, что за окном бушует сильный снегопад, чернила замерзли, рука писца онемела, а пальцы не держат перо. Вот. Неудивительно, что следующим сравнением было написано так. Как радуется путешественник возвращению домой, так радуется писец, увидев последний лист. Вот, ну, и когда вот до сих пор находят эти рукописи, то для исследователей, для ученых, вот эти колофоны представляют особый интерес. В конце многих рукописей приводится такое словословие. Конец книги. Слава Богу. Вот. Впрочем, разумеется, многие писцы сознавали, что результат переписывания, но переписываемого ими Священного Писания сторится и окупает все трудности, связанные с этой длительной работой. Таким образом, вот, например, Кассиодор, знаменитый ритор-философ и министр Острогоского королевства в Италии, который принял поздний монашеский постриг и основал монастырь, он очень много, как бы сказать, тоже переписывал, вот такие вот приводит интересные колофоны. Читая Священное Писание, писец совершенно просвещает свой ум, а переписывая заповеди Господни, он передает их дальше многим людям. Что за блаженное дело, что за благодатное занятие проповедовать людям своими руками, развязывать язык работы перстов, приводить ко спасению смертных, бороться против дьявольских козней пером и чернилами. Ибо каждое слово Господа, написанное писцом, есть разящий удар по сатане. Итак, хотя писец сидит во время в одном и том же месте, он путешествует по разным землям по мере продвижения его работы. Человек умножает небесное речение, и в некотором образном смысле, если позволено будет так сказать, три пальца знаменуют саму Святую Троицу. Вот. О дивном видении для того, кто с вниманием созерцает это, острое перо записывает священные словеса, вонзает тернии от мщения лукавому, который возложил терновый венец мучения на Господа, на голову Господа нашего во время его страстей. То есть вот такой великий труд. Человек сидит на одном месте, вот, но как будто путешествует вместе с той книгой, которую он переписал. Вот. Иногда колофоны содержали, ну, такие, знаете, проклятия. Например, ну, не то, что проклятия, а как вот, например, никто да не сворует сию книгу, а кто сворует, тогда вот того да покарает Бог, например. Вот. Иногда... А вот, кстати, интересно, вот я про эти, ну, вот про ошибки, я немножко в другом месте их, оказывается, здесь, ну, записал, я вам прочитаю. В качестве наказания, вы знаете, какое было наказание еще? Вот я за ошибки говорил наказание, да? А еще было наказание за увлечение чтением вместо переписи. Человек переписывал, потом увлекся, и заходит проверяющий, а он вместо того, чтобы переписывать, зачитался там, вот. Вот за это тоже полагалось такое наказание, как вкушение хлеба и воды в течение какого-то времени. Нельзя было отвлекаться. Вот. Монахи обязаны были содержать пергамент в чистоте. Неаккуратность наказывалась наказанием в 130 поклонов. Если кто-то взял чужую тетрадку из пергамента, то есть вот кто-то подготовил, что тетрадка это вот, ну, листы пергамента уже разлинованные и подготовленные к работе, но чистые. И вот, например, я зашел, и мне, ну, лень самому это делать, я взял у него. Вот. Оно назначалось 50 поклонов. Ну, если заметили, что ты взял чужой, 50 поклонов надо было сделать. Если писец разводил больше клея, чем мог использовать за один раз, и клей засыхал, то ему тоже 50 поклонов назначалось. Вот если писец сломал в порыве гнева перо, а это могло случиться, потому что особенно когда текст очень большой, и в самой последней строке, в самой последней букве он допускал ошибку, и приходилось этот весь текст выкидывать, то тогда он должен был сделать 30 поклонов. Вот. Да, да, то есть вот представьте, вот я же говорил, что текст не корректировался, а выкидывался. И вот надо вот, например, текст большой, да, и вот в конце, на последней строчке, например, он там лишнюю запятую поставил, и все. И вот уже, я думаю, что здесь самый смиренный человек немножко... Ну, стерки, может быть, и были, допустим, но это было запрещено. Ну, как в наших паспортах, любая пометка, она, ну, приводит в паспорт в негодность. Да, надо ставить печать, но тогда это не ставили. А? Не понял? А кланялись не знаю куда. Вот. Но еще насчет колофонов, интересно. Вот такой колофон мне понравился. То есть в конце одной книги написано, кто скажет, Господи, благослови душу писца, того душу благословит Господь. В найденной рукописи Псалтыри, которая датируется 862 годом, помещен такой колофон. Милость писавшему, Господи, мудрость читающим, благодать слушающим, спасение владеющим этой рукописью. Вот. Ну и вот такие. Я прочитаю некоторые, потому что мне кажется, это интересно. Это как бы, знаете, ну, дошедшие из глубин веков слова, которые мы можем читать. Это очень интересно. Вот такой. «О читатель, прости меня в духовной любви своей, и будь милостив к писавшему. И если заметишь ошибки, то преврати эти ошибки в таинство добра. Нет писца, который не оставил бы этот мир, то есть все умирают, но написано его руками сохранится вечно. Не пиши ничего такого, вот это пожелание всем нам, не пиши ничего такого, чего бы ты не пожелал увидеть при воскресении и на суде. Да употребит Господь Бог наш Иисус Христос эту святую рукопись ко спасению души всякого грешника». Хорошая, да, надпись? А вот еще бывают колофоны, которые, знаете, житейские. Иногда бывали писцы, приглашались, которые должны были переписать рукопись на язык, например, армянский. А, допустим, это дело происходило, допустим, в Византии. То армянского там, например, мало кто знал. И поэтому писцы, например, 10 писцов переписывал армянские рукописи. И руководитель писцов, он не знал их. И когда они делали пометочки на полях, он не знал, что они за пометочки делают. И они использовали это для того, чтобы переписываться между собой. Ну, например, найдена рукопись, вот Евангелие, оформлено так, знаете, золоченые буквы. И написано, например, такой надпись на полях. «Сегодня холодно». Вот. И ниже. «Конечно, холодно, ведь зима на улице». Вот, то есть, они таким образом между собой переписывались. Вот. Или, например, один пишет, свет тусклый, ничего не вижу. Другой пишет, пора немного поработать. И вот такие у них были переписки. Один пишет, мне что-то... А? Да, только армяне. Ну, это к примеру. И вот на одном пергаменте написано, чего-то мне сегодня очень скучно, не знаю, что такое творится. Ну, вот такие вот интересно. Вот то, что касается колофонов. Это пометки на тексте Священного Писания. Ну и что, о чем я хотел сказать? Вот то, те тексты, которые вот писали эти писцы, да, в очень большом количестве, в огромном количестве, доходят до нас сейчас. То есть мы их, ну, как бы ученые, которые занимаются вот древними писаниями, они их имеют в большом количестве. Вот, например, вот этот вот текст, часть текста, да, это папирус Райлендс Грик, 458. Ну, почему 458? Потому что вот в этом месте, где он был найден, был найден, например, 500, допустим, частей. И вот эта частичка была помечена по цифре 458. Вот он датируется вторым веком до нашей эры. Вот, второй век до нашей эры. Здесь часть Ветхого Завета. Вот это Ватиканский кодекс, так называемый. Одна из очень ценных рукописей, очень хорошо сохранившихся, дошедших до наших времен. Хранится в Ватикане, поэтому называется Ватиканский кодекс. Был написан в IV веке. Как раз есть предположение, что это одна из тех рукописей, которая была заказана императором Евсевию Кесарийскому, о котором мы говорили. Вот здесь вот ну, как бы какая часть здесь изображена, я не могу сказать. Но вообще Ватиканский кодекс содержит греческий Новый Завет и перевод Ветхого Завета и большинство апокрифов. То есть мы об этом еще будем говорить. Это так, для ознакомления просто. Очень важный момент, который должны знать мы, братья, как проповедники, как герменевты. Мы должны, вот момент, который касается истории Библии, так называемые кумранские пещеры или кумранские свитки. Дело в том, что до нас, вот до современных ученых, исследователей, дошло, я уже говорил, что дошло очень много разных папирусов, манускриптов, свитков, но они в основном разрознены между собой. И где-то вот не хватает часть текста, и приходилось их очень, ну как бы сказать, чтобы собрать текст воедино, приходилось с разных свитков, с разных времен, с разных находок все это согласовывать, это очень тяжелый труд. И очень много, очень большое количество текста так и осталось неподтвержденным древними текстами. Например, у нас есть рукопись, допустим, какого-то послания, но самая ранняя рукопись датируется, допустим, 7 веком. И где гарантия, что это написал апостол Павел? Или, например, допустим, рукопись пророка Исаии. Да, вот не было раньше рукописи, датированных, там, ну, допустим, 1 или 2 веком. Все это более поздние рукописи. И вот однажды молодой бедуин, Мухаммед ад-Диб, у него потерялась у него коза. И он ее искал недалеко от Мертвого моря, на западе Мертвого моря, на 12 километров южнее города Иерихон. И он, когда искал эту козу, хорошо, что она потерялась, вот, он увидел в одной, в общем, крутой скале отверстие необычной такой формы, как будто бы неестественное отверстие. Он подошел к этой скале и решил бросить туда камень. Вот он бросил туда камень и услышал звон разбиваемой посуды. Ну, конечно, он очень заинтересовался этим, и он туда залез и увидел огромное количество кувшинов. Точнее, ну, не огромное, конечно, несколько очень больших кувшинов. И там было, кувшины не стояли, но какие-то были, он не заменил, какие-то были еще закопанные. И вот в этих кувшинах нашлись свитки. Вот свитки древнейших рукописей. Дело в том, что когда раньше рукопись приходила в негодность, вот человек пользовался рукописью, она приходила в негодность. Ну, старая становилась. Или он, например, ему переписали новый свиток. Что надо было делать со старым свитком? Выкинуть? Нельзя, священная книга. Вот. И поэтому их скручивали, закупоривали в кувшины и тщательно запаковывали и закрывали в специальном хранилище, которое находилось обычно снизу синагог, ну вот в подвале синагог, или в подвале домов. И там они стояли, эти кувшины. И вот одно из таких хранилищ, в котором за несколько десятков лет сохранилось огромное количество рукописей, вот нашел этот человек. И когда эти кувшины открыли, то эти рукописи оказались в очень хорошем состоянии, потому что их очень тщательно запаковали, и вода или какие-то, например, ну, насекомые, там, они не смогли проникнуть, поэтому рукописи остались в хорошем состоянии. И когда вот их нашли, эти рукописи, вот в таких кувшинах они находились. Вот уже после войны арабо-израильской, когда ученым были доступны вот эти вот рукописи для того, чтобы они могли их изучать, то оказалось, что в этих около 200 свитков только вначале было найдено, и потом еще, в общем, общее количество около 400 свитков. И там были самые разные, как бы эти, книги пророка Исаия, Иова, Псалтырь и так много. И когда их сверили, то оказалось практически слово в слово подтверждаются те тексты, которые более поздние датировки имели. Таким образом, была подтверждена неизменность книг Ветхого и Нового Завета, что они как были написаны изначально, так они дошли и до самых поздних веков. И вот хотя до кумранских свитков были сильны голоса людей, скептиков, которые говорили, что мы не можем иметь Священное Писание в оригинале, потому что за тысячи лет, пока оно до нас зашло, оно обязательно изменилось. Но это звучит действительно логично и похоже, учитывая то, что практически ни один оригинальный текст Гомера не дошел до нас, ни один оригинальный текст древних авторов, Сократа, вообще ничего не осталось до нас. Вот, и тем не менее мы пользуемся какой-то литературой и верим ей, то, ну, в смысле верим, что это написали вот именно эти люди, то Бог так усмотрел, что вопреки всей логике, вопреки законам разрушения, вопреки человеческим войнам, вопреки дороговизне изготовления, вопреки всему этому, мы сейчас имеем подтверждение, что наше Священное Писание достоверно повторяет или достоверно соответствует Священному Писанию, которое было написано, которым пользовались евреи во времена Христа и до Христа. И вот поэтому вот это кумранские свитки из кумранских пещер, это для нас очень важное, как бы. Эти были свитки, найдены в 1947 году. 1947 год. Козу? Я не знаю. Каким годом? В общем, свитки там, ну, я не могу сказать все свитки, там же как бы за много поколений собрано, да? Но точно были свитки не ранее, чем 2000 год до нас. То есть, времен Христа или 1-2 век до Христа. То есть это такие достаточно древние свитки. Перерыв. Братья, помолитесь, кто молится, и дальше. Свидетели Иеговы распространяют журналы «Сторожевая башня», где есть слова о рождении Мессии и его жизни. Как быть с этой литературой? Я так понимаю, вопрос о том, ну, в смысле не о том, читать или не читать, и принимать, не принимать, а о том, как ее выкинуть, да? То есть, если там есть слова о Христе, то что с ней сделать, с этой литературой? Ну, друзья, можно ее просто выкинуть. Вот. А можно, ну, как бы сжечь эту литературу. А? Не горит? И в воде не тонет? Ого, ну тогда просто выкиньте. Не, я не думаю, что здесь... То есть, если мы говорили о том, что священные рукописи люди не могли изничтожить, и поэтому их они хранили, то это никаким образом не относится к священному, ну, вернее, к несвященным писаниям свидетелей Иеговы. Хотя там есть о Христе, но присутствие слов о Христе не делает эту книгу почитаемой, ну, в смысле, уважаемой для нас. И поэтому эту же литературу можно правильно сжечь, но они говорят, не горит.
Да, горит еще как бы. Братья, у нас приходят к нему сборники. Есть люди мудрые, Библия старенькая, обтрепалась вся, выкинуть совесть не позволяет, они приносят мне. Юра, не знаешь, что сделать с этой Библией? На. У меня несколько коробок дома есть, такие хранятся. Ну, знаете, в чем интересно, когда Библию кто-нибудь отдает свою старую, интересно, как эти штуки называются?
Колофоны.
Колофоны. Если бы я знал, что Денис об этих колофонах расскажет, я бы привез одну Библию с колофонами. Хоть она не переписана, а печатная, но колофоны есть. Сжечь самое правильное, брат. Хоть это вообще антихристианское, хоть христианское. Сжечь – это нормально. Неправильно, если мы заходим там в туалет и повесили этот журнал «Сторожевая башня». Во-первых, что он, кроме того, что не горит, вообще не годится. А во-вторых, что это неправильно. Хоть правильно, хоть неправильно, они истолковывают Писание, они там цитируют Библию. И потом наше отношение к этой литературе, для кого-то она священная, это будет кощунством. Это тоже неправильно. То есть самый верный способ сжечь, никакого греха не будет. Ну, вы можете не брать, но она может у вас оказаться. Вы переселились куда-нибудь в дом, вам бросили в почтовый ящик, или ваша Библия просто стала старенькой, и вы не можете ее пользоваться. Что сделать? Или где-нибудь, например, однажды у нас был там небольшой пожар, и много литературы попортилось. То есть в складе пожар однажды был. И книги побрали. А что с ними делать? Сжечь – это самое правильное. Жертву принести. И будет хорошо. И оно не будет никем попираться ногами. Оно не будет... И совесть наша будет спокойна. Давайте.
Сжечь, а передать огню.
О, предать огню.
Ну, еще вопрос. Все, это когда писцы писали Библию, они сами были христиане или нет? Но рукописи Нового Завета чаще всего переписывали христиане, чаще всего. Ну, то есть, это было дело церкви, ну, или даже если это было дело государства, все равно это делали христиане. А Ветхий Завет, это могли делать и не христиане, это могли делать и евреи, они не были христианами, но они это делали, да. Но вообще, я не стал об этом говорить, было три рода письма. Было письмо обиходное, курсивом, было письмо, у меня даже где-то слайд есть об этом, я просто думал, что это не так сильно интересно. Вот, если я его не стер, этот слайд, наверное, я его все-таки убрал. Вот там три рода письма описывается. И, конечно, ну, писцы тоже разделялись по своему профессионализму, качеству, у кого каллиграфический почерк, у кого нет, вот, по своей грамотности. И, разумеется, здесь, как в любой работе, была определенная, ну, допустим, это разряд, да. И, допустим, переписать Евангелие для царя, допустим, доверялось не каждому, а для многих там просто. И потом вот я говорил о том, что рукописи, которые вот проверяешь ошибки, и вот лист уничтожались. Это не все рукописи так делались. Например, допустим, для переписывания каких-то, ну, менее важных рукописей или для менее важного употребления допускалось, ну, более черновой вариант, так скажем. И, кстати, на рукописи, которые предназначались царю, колофоны не допускались. То есть это тоже уже свидетельство вот этих вот записи на полях о том, что это либо черновой вариант, либо еще что-нибудь. Да. Ну, я не могу сказать. То есть, самые старые рукописи, да? Ну, я могу подготовиться, но вот эти кодексы, которые хранятся в музеях, там, Ватиканские, там, или еще какой-нибудь. Я могу посмотреть, какой из них самый старый, и скажу на следующем занятии. А сейчас не могу сказать. Да. Но здесь и то, и другое, и третье. То есть, первое, что еще начиная с до официальной работы, у людей была потребность в переписывании. Я знаю братьев, которые в наше время, во времена гонений, когда не было Библии, переписывали их от руки. Это, я думаю, можно свидетельствовать. Такие или главы, или Библии переписывали от руки. То есть это просто потребность как христианина переписать. Впоследствии это была, иногда это была просто работа. Человека нанимали на работу, причем он христианин и благое дело. А в-третьих, бывает, знаете, бывает такое понятие, как призвание. Бывает, да? Вот. Я знаю, например, человек работает учительницей, ему платят 100 рублей в месяц, а она работает и не увольняется. А говорит, это вот мое призвание. Вот у меня Аня, она очень любит, моя жена, очень любит писать от руки. Когда у нас был Пушков, и мы сделали несколько там, сотен плакатов, и она говорила, наконец-то я их подпишу все. То есть, я говорю, так ты всю ночь будешь подписывать. Она говорит, ну и что? Ну, мы все равно печатали на принтере, но это, ну, у некоторых людей просто призвание. Поэтому я думаю, что здесь разные аспекты. И добровольные, и желание, и где-то и оплата тоже. Здесь еще вопрос. Когда переписывали Библию, писцы становились христианами? Вообще, ну то есть, был такие случаи, когда вот человек-язычник становился христианом? Я не знаю, то есть, я не настолько углублен в эту тему, чтобы такие тонкости знать. Но я цитировал цитату, что один человек пишет, что при переписывании душа писца просветляется. Ну, конечно, переписывание Священного Писания, оно оказывает влияние. Кстати, вот когда, например, я хочу запомнить какой-то текст, мне надо очень обязательно его запомнить, и, ну, чтобы наизусть. Но я не могу его запомнить так, я его переписываю от руки. И вот мне, например, достаточно два раза переписать от руки, и я уже надолго, несколько лет запоминаю текст. То есть, это хороший способ, если у кого-то проблемы с запоминанием. Попробуйте его переписать вдумчиво. И вы его запомните. За масоретов? Не, не буду говорить. Но это масореты, это, как бы сказать, иудейская, вот эти, ну, еврейская такая, как бы, ну, переписчики более следующего уровня. Просто это, ну, не хотел бы очень подробно на этом останавливаться. Ну, думаешь, нужно, да?
Я сочетаю все.
Да, у них вообще очень строго было все. У масоретов строгость при переписывании была значительно строже, чем я сейчас читал. Там 130 поклонов ты не отделаешься, там могли тебя за это и это жизни лишить, если ты ошибку совершишь. И, ну, вообще, как бы, вот наука о происхождении этих рукописей, о переписывании, она очень серьезная. Можно это, об этом вообще 2 недели разговаривать. Я сейчас больше, просто больше вводную часть даю. Вот это вот способ переписывания рукописей сохранился до момента изобретения книгопечатания, то есть до средних веков. То есть до того момента, когда книги стали печататься. То есть это, в общем-то, достаточно долго жило. Теперь мы с вами перейдем к такому понятию, как канонические книги или канон Библии. Запишите такой, пожалуйста, пункт. Канон Библии. Проповедь, вопрос. Проповедь на стих о разрезанной наложнице. Это было на общем собрании? То есть в присутствии халдеев. Это нормально? Ну, кстати, слово халдеев я не употребляю обычно по отношению к неверующим. Но, друзья, вы знаете, вообще это, я думаю, что Алексей, может быть, об этом скажет на уроке гомилитики. Иногда бывает проповедь на совершенно нормальный стих, но в котором брат такие слова употребляет, или такие, как бы сказать, ну, образы, что стыдно слушать, и сидишь и думаешь, когда же он в конце концов, ну, поймет, что дети сидят, что там, даже я думаю, некоторые места Священного Писания, которые, например, там, о грехах, там, вот, много там из вас есть там мужеложники, там, и так далее, я, например, иногда в присутствии общем не зачитываю, я говорю, например, ну, если это место читаю, я говорю, и перечисляются грехи, потому что иногда человек может, ну, неправильно воспринять. Поэтому вопрос-то верный. Конечно, не каждая проповедь может быть сказана на общем собрании, мы должны учитывать контингент. Но та проповедь, она не касалась разрезанности. То есть он это место прочитал и сделал совершенно оригинальный вывод. В смысле, он об этом совсем не говорил, просто насчет этой, ну, он просто взял тему интересную оттуда. Поэтому там проповедь была хорошая. Назидательную мысль, да, взял, и, может быть, даже не совсем оттуда следующую. Ну, интересно было. Друзья, канон Священного Писания. Я думаю, что каждый из нас слышал такое понятие каноническая Библия. Слышали, да? Каноническая и неканоническая. Дело в чем? Дело в том, что мы верим, и мы так проповедуем, и учим так, и убеждены в том, что Библия – это книга непростая. Это книга, которая написана Духом Святым и была написана через человеков, но писал ее сам Бог. То есть, другими словами, эта книга была есть книга богодухновенная. И, следовательно, возникает вопрос, какие книги из миллионов книг, которые представлены в мире, можно сказать, что это книга богодухновенная, а какая не богодухновенная книга? Потому что вот был недавно случай, я встречаюсь с одним человеком, он мне говорит, что в Библию верить нельзя, потому что эта книга написана людьми. Ну, я приготовился дискутировать с человеком неверующим, оказалось, что он очень верующий, и он говорит, что надо читать вот эту книгу, показывает мне книгу современную, вот она написана Богом. И я говорю, а как ты определяешь разницу? Вот ты говоришь, вот это написано людьми, это написано Богом. То есть, это вопрос, в общем-то, серьезный. Какая книга относится к богодухновенной? А какая не относится? И вот мы, запишите 2 простых пункта, они очень простые, понятные, но тем не менее вносят ясность. Канонические книги – это книги, наделенные божественным авторитетом. Первое. Канонические книги – это книги, наделенные божественным авторитетом. Записали, да? А второе – канонические книги, ну, сокращайте каким-то образом, это книги являются таковыми не потому, что они включены в Библию, а потому, что они богодухновенные. Да. Как бы это немножко... Кто-то задаст вопрос, но я объясню сейчас. Канонические книги являются каноническими не потому, что они включены в Библию, а потому, что они подтвердили свою богодухновенность. Вот так лучше написать. Не потому, что они включены в Библию, а потому, что они подтвердили свою богодухновенность. Канонические книги являются таковыми, то есть являются каноническими, не потому, что они включены в Библию, а потому, что они подтвердили свою богодухновенность. Друзья, о чем... Вот первый пункт понятно, да, что они подтверждены божественным авторитетом, но я об нем еще буду позже чуть говорить. А вот второй пункт, друзья, его надо объяснить. Иногда нам кажется, что вот книга, например, Евангелие от Луки, она каноническая, то есть она богодухновенная, потому что она включена в Библию. Наоборот, она включена в Библию, потому что она богодухновенная. Вы понимаете разницу, да? Она, может быть, разница не очень существенная, но для нашего понимания она должна быть. Друзья, эта разница такая. Почему я считаю Евангелие от Луки правильно, потому что она богодухновенная. Это подтверждается ее включением в Библию. Но это не означает, что если бы кто-нибудь включил что-нибудь в Библию, это автоматически стало бы богодухновенным. Нет. Наоборот, в Библию входят богодухновенные книги. Друзья, вот эта же мысль распространяется, она и более широкая. Более широкая. Например, иногда говорят, вот Бог сказал, не убивай. Почему я не убиваю? Потому что так Бог сказал. Это правильно. Но Бог так сказал, потому что на это есть какая-то причина. То есть, заповедь «не убивай», она не просто Богом придумана, она есть этому какая-то большая причина. И она включена в Библию именно потому, что это сказал Бог. А не потому это сказал Бог, что она включена в Библию. То есть, мы должны понимать, что для нас источником-то все-таки является богодухновенность, а не наличие этого в Библии. Хотя эта мысль такая, может быть, не очень важная или не очень такая насущная, но понимать это мы должны. Что означает вообще слово «канон»? Ну, вы не записывайте, просто я вам расскажу. Слово «канон», оно было принесено в наш язык из греческой вульгаты, то есть это из латинской, точнее, вульгаты, латинский перевод Библии, вульгата так называемый. Вот. И изначально вот это слово имеет свои корни от древнееврейского слова «конех». Вот по-древнееврейски слово «конех» означает «трость». То есть трость использовалась в качестве мерила длины. Например, в Иезекииле 40 глава, 3 стих используется вот таким образом. И вследствие этого слово «конех» получило значение масштаба, какого-то стандарта, правила. Когда говорят, например, «такой конех», то есть «такова трость», это идиома, то есть это устоявшееся выражение, означающее стандарт или мерила. И так как слово «конех», потом оно транспортировалось в слово «канон». Братья, вы... Пожалуйста, не отвлекайтесь, а то тяжело немножко говорить. Я понимаю, что есть материал более веселый, более такой, ну как сказать, легкий для восприятия. Но в любой науке или в любом предмете есть то, на чем можно расслабиться и посмеяться, и легко доступно. И есть то, к чему надо приложить усилия, чтобы это даже выслушать. Кто-то скажет, началась скучная. Ну, значит, ну, надо слушать то, что скучно. Вот. И вот слово «богодухновение», «канон» как раз определяет какое-то мерило, то, что правило для всех. Вот канон. Для нас это, ну какой синоним в русском языке можно сказать? Шаблон, или еще лучше стандарт, или лучше это, ну какое еще слово есть? А? Образец, идеал, да. Ну образец больше, чем идеал, образец. Вот. Эталон, да, эталон. Вопрос. Всегда задавался людьми вопрос, вот это очень важный вопрос, который мы должны понять. По какому критерию в канон попали книги? Вот, например, мы все знаем, мы об этом чуть больше, позже будем говорить, но мы все знаем, что помимо всех писаний, которые мы имеем в Библии, есть масса писаний, которые не дошли до нас. Или которые дошли до нас, но в Библию не включены. Хотя описывают те же самые события. Ну, недавно прошумело. Нашли Евангелие от Иуды. Слышали, да? От Евангелия от Иуды, там объясняется все в новой стороне. Это мне даже один верующий говорит, посмотри, ты должен прочитать. Это должно в тебе, ну, новые грани открыть. Истины, которые там тогда происходило. Я говорю, это Писание не каноническое. Он говорит, ну и что, его только нашли, ты понимаешь? Почему ты считаешь, что оно не каноническое? Вот для нас должно быть понимание, каким образом книга попала в канон? По какому критерию должна соответствовать книга? Какому критерию? Чтобы она попала в канон. Вот это Писание попало в канон, а это не попало. Друзья, это критерий очень интересный. Сначала скажу, какой не критерий. Некоторые люди, ну, некоторые ученые там, они говорили так, и до сих пор так есть, что в канон попали книги старые, вот, то есть по древности. Чем древнее книга, значит, вот древность книги определяет ее богодухновенность. Друзья, не так. Да, согласен, книга Иова, книги Моисея, очень древние книги. Но есть очень много древних книг, которые не вошли в канон. Ну, например, книга Праведного. Знаете такую книгу? Книга Праведного. Написано, как написано в книге Праведная. Она книга очень древняя, но в канон библейский она не вошла. Друзья, еще есть мнение такое, что книга, вот книга Иисуса Навина, вот 10 глава 13 говорит о книге Праведного. Исход 21.14 говорит о книге Брани Господних. То есть эта книга уже существовала во времена, описываемые Исходом. То есть это очень древняя книга. Книга брани Господних. И наверняка она была не мирская, не развлекательная, это не детектив, это книга брани Господних. И она не вошла, не дошла до нас, и в канон она не вошла. То есть древность книги не определяет ее богодухновенность. Более того, некоторые книги становились каноном сразу после написания. Например, допустим, послание Павла. Он их написал, и они еще через некоторое время становились каноном для всех христиан. Но они не древние, они новые книги. То есть это не определяет. Еще есть такая точка зрения, что книга, которая должна войти в канон, должна быть написана автором, который, ну вот если человек написал эту книгу, и он Богом, ну как бы засвидетельствован самим Богом, что это человек верующий, то тогда эта книга входит в канон. Мнение вроде бы правильное, но с другой стороны тоже неверное. Потому что мы знаем, ну, есть как книги, которые до нас дошли, называется книга Еноха. И как бы по преданию ее написал Енох. Был ли Енох праведным человеком или нет? Друзья, ну, конечно. Но Бог не усмотрел его книгу, которую он написал, если он вообще ее написал. Ну, допустим даже, что это так, включить в канон Ветхого Завета. Не усмотрел. Друзья, есть книги, написанные апостолом Павлом, которые Бог не усмотрел, чтобы они зашли в Новый Завет. Например, первое послание Коринфянам, 9 глава, 5 глава, 9 стих, так написано. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками». Друзья, это написано в первом послании Коринфянам, в первом. «Я писал вам». Делаем логический вывод, что раз он писал им, значит, было еще одно послание, которое не дошло до нас, но который писал этот же апостол Павел. Вообще историки говорят, что было 4 послания Коринфянам, по меньшей мере 4. Было послание Коринфянам, которое здесь сказано, и было послание Коринфянам между, вторым, между первым и вторым, вот нашими, которое тоже до нас не дошло. Его написал Павел, написал муж Божий, написал человек избранный сосуд, но Бог не усмотрел, чтобы его писания вошли в канон. Еще одно место. Колоссянам 4.16. Апостол Павел говорит так, когда это послание будет прочитано у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано в Лаодикийской церкви, а то, которое в Лаодикии, прочитайте у вас, и вы прочитайте. То есть, понятно, что есть послание, которое написано было Павлом в Лаодикийской церкви, но в нашей в Библии нету послания Лаодикийской церкви. А куда оно делось? Друзья, Бог не усмотрел, чтобы оно было в каноне Нового Завета. И поэтому мы не должны говорить о том, что если это написал Павел или это написал Петр, это обязательно должно быть в Новом Завете. Нет. Бог усмотрел определенные книги от Петра и определенные книги от Павла. Какой еще? Еще. Вот такой есть довод, что в канон Писания попадают книги, в которых нет противоречия другим книгам Писания. Понимаете мысль, да? Вот, допустим, вот есть книга, и она не противоречит другим книгам Писания. Ее можно включить в канон. То есть это богодухновенная книга, она не противоречит. Друзья, эта мысль правильна только с одной стороны. Эта мысль правильна только с той стороны, что если книга противоречит Писанию, то она точно в каноне быть не может. Но если она не противоречит Писанию, это еще не означает, что она будет в каноне. То есть есть масса книг, не противоречащих Священному Писанию. Но они в канон тоже не включаются. И таким образом, друзья, я назвал три причины, по которым мы могли бы предположить, что книга входит в канон. Но эти три причины не до конца правильные. Итак, вопрос. Как вы думаете, по какой причине вот составился канон? Как вот люди определили, какую книгу включить в канон, а какую не включить? А? Жребий? Вот брат Игорь думает, что жребий. Я скажу сразу, неправильно. Вот, да. То есть по национальному признаку. То есть было написано евреями, значит канон. Лука не еврей, да. Ну вот, например, апостол Лука, точнее, евангелист Лука, ну, скорее всего, не был евреем. Ну да. Ну да, написано так, им верено Писание, так написано. Но вот Новый Завет, например. Вот Лука не еврей, а написал. Кто-то еще скажет. Вот, а? По точности описания событий. Но вот, например, опять-таки Лука пишет, как уже многие начали составлять повествование о совершенной, ну, о событиях, которые произошли, да? То есть, помимо Луки было масса других, масса, не один, не два, их было много, но только вот четыре Евангелия у нас дошло. Да. То есть, ну, я уже говорил, они противоречие должно быть, да?
Да.
Но есть масса книг, не противоречащих, но они тоже не вошли в канон.
Нет,
похожие. Похожие, да? Я понял. Ну, может быть, но я скажу, что, допустим, вот книга «Послание Филимону», там нету ни одного события, которое было подтверждено какими-то другими книгами, не ссылается на Ветхий Завет не ссылается на послание к Филимону. Это какое-то такое послание совершенно само по себе. И оно включено в канон. Сейчас Вася скажет.
Ну, там, на самом деле, я тоже зачитал много очень признаков. Есть 2-3. И один из признаков – это книги, о которых говорили пророки, а я, например, книги Ветхого Завета, о которых говорил Христос, либо апостол.
Но не всегда. Не всегда. Например, опять-таки, допустим, и Павел ссылается на книги ссылается. Или, например, Иуда, он говорит, споря о Моисеевом теле, не смел сказать укоризненного суда. Он ссылается на книгу, которая в то время ходила среди евреев, но которая не была в каноне. Хотя это апостол ссылается своим авторитетом на книгу, но этот авторитет эту книгу не ввел в канон. Ну, понятно. Хорошо. Еще есть какие-то вот такие, да? А какую не внести? То есть, ну, а по какому критерию они, эти люди, решали? Сейчас вот это, потом там, да, пожалуйста. Сейчас, это мнение я запомнил, да. Не, Ветхий Завет был на еврейском, а Новый Завет на греческом и арамейском написано. Это вообще даже два разных языка. То есть это не по языку, не могло быть по языку. Угу. Друзья, вы знаете, вы говорите очень хорошие, правильные признаки. Но самое удивительное то, что ни один этот признак не был учитан. Когда составлялся канон, ни один этот признак, ни один, не учитывался. Потому что канон составлял Бог. В прямом смысле, я не утрирую, я не образное выражение, его Бог составлял. Знаете, как это было? То есть, не было такого, что церкви, первые церкви, первые христианские собрались и стали анализировать, так, эта книга хорошая, это плохая, это хорошая, это плохая. Нет, было так. Пресвитер церкви приходил в церковь, например, в городе Апшеронске, образно говоря, там, или в Риме. Из Рима приходил в Иерусалим и говорил, братья, какими книгами вы пользуетесь? Какие книги у вас считаются богодухновенными? Они говорят, мы пользуемся Евангелием от Луки, Евангелием от Марка, Евангелием от Иоанна, Евангелием от Матфея. А Евангелием от Иуды? Не, Евангелием от Иуды не пользуемся. И мы не пользуемся. Друзья, так оно само произошло. То есть христиане, водимые Духом Святым, автоматически отвергли книги, которые не были, богодухновенными. И получилось, когда потом церкви стали между собой тесно общаться, да, оказалось, что они пользуются одинаковыми книгами. И эти книги были зафиксированы как канонические. То есть, были какие-то спорные моменты. Например, были моменты относительно книги Откровения. Ну, кто-то считал, что ее можно принять, кто-то считал, что нельзя принять. Но не было решения. Не было такого, знаете, собор собрался и определил, книгу Откровения будем. Там, или книгу там, послание к Филимону будем принять. Нет, оно органически вошло в жизнь церкви. И таким образом оно авторитет, сами эти книги себе завоевали. И если послание Павел написал Ладикийской церкви, то оно потерялось или не дошло до нас не потому, что случайно потерялось, или не потому, что, допустим, кто-то, враг какой-то его похитил, а просто потому, что христиане, прочитали его, но оно не было Богом усмотрено, и оно не распространилось, и оно... В Ладикии прочитали, и Павел говорит, вы тоже прочитайте. А может быть, они не прочитали. Не настолько это было важное послание. А вот Ефесское послание, хотя Павел не говорит, распространяйте его везде, оно распространилось само. Друзья, это примерно то же самое, немножко похоже на то, как между нами хорошие книги распространяются. Вот есть хорошая книга, да? Вот у меня одного, вот брат рассказывал, Сергей сейчас с Узбекистана, вот ему попалась одна книга очень редкая. И он о ней рассказал, и сразу очередь выстроилась. Вот. Он ее не рекламировал. Не... Она сама, да? Вот, потому что книга хорошая. Вот. А если бы была плохая книга, скучная, как-то ее не рекламируй, никто ее не возьмет. Вот так и здесь. Только здесь вопрос не интереса, а вопрос назидания и вопрос свидетельства Духа Святого. Христианин читает книгу, и он видит, что эта книга, она полезна ему. И он ее читает, не задумываясь о том, почему. И потом, через какое-то время, через несколько лет, через 150 лет примерно, когда какие-то авторы там, они составляли список употребительных книг и назвали этот список каноном, оказалось, что он везде одинаковый, почти, с какими-то небольшими отклонениями. Вот в этом тоже определенно чудо Божие и чудо того, что Бог свою книгу сам ее создал. Друзья, это я сейчас рассказал о Ветхом Завете. О Новом Завете, о каноне Нового Завета. Но канон Ветхого Завета примерно так же, по той же схеме создавался, но просто в более узком культурном там пространстве среди меньшего количества людей. Почему книги, вошедшие в Библию, непоследовательны? Например, о царе Давиде написано в Царств, а его псалмы через несколько книг. Я как раз хотел показать вам вот еврейские книги Ветхого Завета. То есть, вот мы имеем канон Ветхого Завета, и евреи имеют канон Ветхого Завета. Он очень похож на наш канон, в принципе, идентичный. Только у них книги располагались немножко по-другому. То есть, книги делились на закон, Тору, это пятикнижие Моисея, Бытие, Исход, Левит, Числа, Второзаконие. Книги, я быстро пробегусь, чтобы вы просто ознакомились, записывать не надо. Потом книги делились на пророков. Это по-еврейски Навиим. Ранние пророки, Иисус Навин, книга Судей и книги Царств. Поздние пророки, Исаия, Иеремия, Иезекииль, 12 малых пророков. И книги еще делились на Писание, поэтические книги и исторические книги. Вот по этому признаку делились еврейские канонические книги. Вот. И поэтому и, ну, как бы сказать, распространялись они в наших уже как бы изданиях. Ну, вот именно по этому критерию, поэтому книги разбросаны. А когда в то время, когда жили евреи, да, у них вообще не было последовательности книг. У них были свитки, которые лежали в сумке, и последовательности там не было. Вытащил Бытие, вытащил Псалом, Псалтырь, понимаете, да? То есть там не то, что было такое одна за другой. Это уже в нашем как бы переводе, вернее, в нашем издательстве, вот в наших печатных изданиях таким образом располагается. Что я еще хотел сказать? Есть такие книги, запишите, я тоже очень быстро все рассказываю, чтобы нам просто ознакомиться. Называются апокрифы. 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 Или апокрифические книги. Братья, помимо книг канонических, существует еще два разряда книг. Это книги, которые все отвергли. Вот канонические книги, это книги, которые все приняли, все церкви приняли. Есть книги, которые всех отвергли. То есть, еще в то время такие были книги, например, как «Восхищение Моисея на небо», или там книги, описывающие детство Иисуса Христа, как он, может быть, слышали, там сделал из глины каких-то голубей, они улетели. Как он, когда был маленький, мальчика там проклял, и мальчик умер. А потом он ожил, по-моему, я точно не помню. Друзья, это книги, как бы спекуляции на христианскую тему. Они появились уже тогда, а потом они появились позже. Их масса. Это книги, которые историки, даже не историки, не христиане, не церковь, даже не рассматривают, ну, как вообще предмет рассмотрения. Это как сказки, как какие-то анекдоты или притчи какие-то, которые ходили в то время. Но есть книги, которые стоят между вот этими двумя границами. Как бы канонические книги, принятые всеми, и вот такие книги, которые отвергнуты всеми. Вот между ними тоже есть целая серия книг, которые называются апокрифическими книгами. Вот эти книги приняты какой-то частью церкви. И в основном, не в основном точнее, а 100% это касается ветхозаветных книг. В Новом Завете таких книг нет. То есть нету книг, которые, допустим, в Новом Завете были приняты православной церковью, а католической и протестантской отвергались. Или протестантской приняты, а католической и православной отвергались. Таких книг нету. И католическое, и протестантское, и православное издание Нового Завета абсолютно одинаковое. И не отличается друг от друга ничем. Нету отличий. Канон Нового Завета – это канон общепринятый для всех церквей. А вот канон Ветхого Завета немножко отличается. Потому что некоторые церкви, например, вот католические церкви и православные, вот, они включают Ветхий Завет, помимо книг, которые мы с вами используем, некоторые книги, например, книги Маковейские. Первую книгу Маковейскую и вторую книгу Маковейскую. Книгу Тавит, книгу Иудифь, книгу, некоторые добавления в книге Ездры. Ну, хотите записать, да? Но первая, вторая книга Маковейские. Книга, первая, вторая книга Маковейские. Книга Тавит. Иудифь. Книга Премудрости Соломона. Книга Иисуса, сына Сирахова. Книга Фаруха. И вторая книга Ездры. И третья книга есть, да. И некоторые добавления в книгу Даниила и в книгу Ездры. Друзья, вот эти книги вы можете увидеть в Библиях, которые изданы католическими или православными издательствами. Вот. Но эти книги... Почему книги «Песни песней» и «Экклесиаст» не входят в поэтические? Вот в нашей, они входят, в нашей этой классификации, а в еврейской почему-то не входят, я не знаю почему. Это паралипоменон летопись. А, ну это исторически.
Они сейчас есть?
М? А, отдельные от Библии? Ну, какие-то есть, но таких, чтобы прям полноценных книг такого, чтобы нету. Какие-то, да. Я что хотел сказать, друзья, вот чем отличаются апокрифические книги от канонических? Даже в тех церквах, в которых они приняты. Вот, например, вот как нам с вами относиться к апокрифическим книгам? Вот, ну, самый хороший ответ на этот вопрос такой. Апокрифические книги, как написал один богослов, полезны для ознакомления, но не могут служить основой для вероучения. Это принцип, на котором строят и православные, и католические, ну, учения, они так проповедуют. То есть, несмотря на то, что апокрифические книги, вот, которые я перечислил, включены в каноническое издательство, но они помечаются как апокрифические, или у них еще есть название второканонические, и эти книги полезны, или, как сказать, ну да, полезны для ознакомления, для того, чтобы брать оттуда какие-то примеры, но не могут служить основой для вероучения. Вот, например, православная церковь, когда она пытается обосновать свое учение молитвы мертвым, в смысле за мертвых, вот, например, человек умер, и они молятся за него, то они ссылаются на книгу Маковейскую, в которой описывается такое событие, как среди поля, где умерли вот эти воины, ходил один человек и молился. Вот, и они говорят, вот видите, даже в Библии об этом написано. Даже учитывая, что в Библии в их не так написано, но даже по православному вероучению, эта книга не может быть источником вероучения, потому что она второканоническая, не признана всей церковью. Да. Пожалуйста. Ну да, там вообще вот этот текст можно толковать двояко. Не окажи им милость, в смысле помолись за них, а окажи им милость, чтобы погребсти их, да. Но даже если бы там было и что он помолился, даже если это учитывать, все равно эта книга не может быть источником вероучения. Время, да? Ну хорошо, молитесь все время.